Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по историческим книгам Ветхого Завета. И в прошлый раз мы рассмотрели невероятное событие, происшедшее в дни царствования иудейского царя Иезекии, когда в течение одного дня, вернее, одной ночи, было истреблено 185 тысяч войск ассирийских, которые пришли осаждать город Иерусалим. Не всегда Господь действует так. Иногда используются средства, доступные человеку, кажущиеся естественным для человека, если есть возможность использовать эти средства. Но когда у человека нет совершенно никакой надежды, кроме Бога, когда нет никаких возможностей как-то вмешаться естественными, человеческими в события, происходящие, тогда Бог использует вот такой совершенно чудесный, из ряда вон выходящий метод, посылает ангела своего. Но в любом случае, так или иначе, с помощью климатических условий, болезней, исцелений, найденных сокровищ или еще чего-нибудь, в любом случае, человек, надеющийся на Бога и только на Бога, все упование, возлагающий на Бога, никогда не будет посрамлен, никогда не будет Богом оставлен, никогда Бог не презрит молитву этого человека. И вот события, происшедшие с царем Иезекией, являются таким ярким свидетельством, которое может усвоить, запомнить каждый обращающийся к книге Откровений, к Священному Писанию Ветхого Завета, каждый может запомнить это. И в минуту, когда кажется, что вся человеческая надежда рушится, человек может от всего сердца обратиться непосредственно к Богу. И никто из обратившихся всем сердцем к Богу не будет постыжен. Но мы разбираем дальше историю правления царя Иезекии. И вот случилось так, что царь Иезекия заболел. Он заболел, очевидно, серьезно и, очевидно, к смерти. Является один из величайших пророков Ветхого Завета, живший, как мы говорили, во времена царя Иезекии, является пророк Исаия и изрекает ему волю Божью. «Сделай завещание, ты умрешь». И вот царь Иезекия, услышав определение Божье, услышав свидетельство пророческих уст, вместо того, чтобы писать завещание, поворачивается к стене и начинает плакать перед Богом. Он просит у Бога милости. На что? На что он смеет надеяться? Он обыкновенный грешный человек, не сделавший ничего великого и чудного, просто как мог в меру своих сил надеющийся на Бога. Он услышал волю Божью. Это великая милость, когда посылается пророк, человек Божий, возвещает какому-то человеку свою волю. Смерть не является внезапно, к ней можно подготовиться. Встретить ее можно достойно, можно подготовить свою душу, упорядочить свои дела, отдать последнее наставление своему сыну, который останется после тебя. Это очень удивительно, что к человеку посылается пророк. Это уже факт милости Божьей к этому человеку. Любой человек должен возблагодарить Бога за то, что он с высоты своей небесной славы снисходит до его человеческих нужд и возвещает ему свою волю и открывает ему время его кончины. И поучение церкви всегда это некоторые свидетельство праведности человека, свидетельство того, что он угодил Богу, когда человек предузнает день своей кончины. И это уже, как я подчеркиваю, явление милости Божьей. Но вместо того, чтобы подчиниться этому откровению, возблагодарить Бога за то, что ему явлена такая милость, царь Иезекии, вопреки здравому смыслу, вопреки совершенно очевидности, начинает молиться о том, что Бог явил ему милость. Пророк Исаия не успевает выйти, как Бог является ему и говорит, что «иди, скажи царю Иезекии, услышана молитва его и добавлена к жизни его 15 лет». Это удивительнейшее свидетельство. Что такое наш Бог? Что его можно так умолить? Он возвещает волю свою. Эта воля не в гаданиях, не в снах, не в интуициях открывается нам, а человек Божий, пророк из пророков, слово, которое имеет силу и вес, слово, которого никогда не бывает напрасным,
свидетельствует нам с совершенной определенностью, что нужно делать и что решил относительно нас Бог. Но вот упование на Бога, оно превозмогает все это, потому что упование, оно и предполагает веру в Бога, который является источником блага, который не может отказать, который действительно щедр и человеколюбец, как постоянно о том читается и поется в наших богослужебных книгах. Он благость, он щедрость, он человеколюбие, он милость. И, разумеется, такого Бога, если верить и надеяться, что он действительно то, что мы о нем говорим, можно умолить его во всякой нужде, во всякой беде, во всяком бедствии. Проблема не в том, что мы что-то услышали, или кто-то подписал нам приговор, даже если этот приговор подписан самим Богом, даже если эту волю возвестил нам человек Божий, праведник, святой человек, то и тогда человек может устремиться к Богу в дерзновенном уповании и надежде и умолить Его. Если это можно было сделать в Ветхом Завете, то насколько это возможнее осуществить в Новом Завете? И мы видим, например, уже в евангельском повествовании встречается рассказ о женщине хананиянке, которая имела бесноватую дочь, и она, встретив Иисуса Христа, стала просить Его помиловать дочь. Она просила апостолов, они не слышали, они отгоняли ее. Апостолы, устав от этого назойливого причитания женщины, стали просить Иисуса, и Он остается непоколебимым. Она приходит и просит, ведь за дело же дочь ее беснуется, сама виновата. И мать виновата, и дочь виновата. И сами они виноваты, потому что они язычники, потому что они наверняка делали нечестивые поступки. И поэтому Христос не преклоняется, а женщина просит. Он ей отказывает, а она просит. Он ей еще отказывает, а она снова просит. И Господь говорит: велика вера твоя, иди с миром. Вот этой веры ждет от человека Господь. Как сын, просящий отца или мать, знающий, что не может отец и мать отказать ему, хотя бы за назойливость его. Вот такого причитания, такого плача, как ласточка, как сказано о плаче царя Иезекии, как ласточка плакал он и причитал перед Богом своим, чтобы Бог помиловал, и Бог помилует каждого плачущего, каждого причитающего, каждого неотступно просящего, потому что эта неотступность и показывает, что мы, во-первых, верим, что источник блага один, единственный, это Господь Бог наш. И второе, что мы веруем, что поскольку Господь благ и человеколюбец, Он не может меня оттолкнуть. Не потому, что я хороший, или потому, что я плохой, или потому, что еще по каким-то духовным или нравственным качествам, потому что Он мой Создатель, и мне больше некуда идти. Просто некуда, потому что единственный Бог у меня – это Он. Потому что единственный источник блага – это Он. И больше нет руки, которая могла бы меня ущедрить. Если мы, будучи лукавы и злы, по природе своей, по испорченности своей, не можем отказать детям нашим в неотступности просьб их. И даже если сжимается сердце наше, и мы сжимаем руку нашу, не хочем благотворить детям нашим, все равно душа наша содрогается, нам жалко их, даже нам их жалко. Неужели тот, кто благ и щедр по природе, не пожалеет творение свое, созданного им человека, причитающего и плачущего перед ним? И в то же время важно обратить внимание и на тот момент, что пророк Исаия, обращаясь, возвращаясь к царю Иезекии и возвещая ему волю Божью о том, что он проживет еще 15 лет, он использует и врачебное искусство, хотя бы условно. Велит приготовить, приложить к больному месту смоквы. Неважно, обладает это лекарство, так его назовем, какой-то целительной силой, лечебной силой. Наверняка нет, ведь все делали врачи, окружающие царя Иезекии, и Исаия не знает больше, чем эти врачи, прислуживающий царю Иезекии. Важен другой момент. Надо использовать хоть что-то материальное для того, чтобы исцелить тело человека. Нужна некоторая телесность, некоторая материальность. И вот в этом есть определенная закономерность. Но она читается из этого и тому подобных эпизодов. И именно этот момент отражен в общей практике церковной, когда для того, чтобы как-то исцелить, передать благословение человеческому телу, восстановить его телесность, церковь использует просфоры, используют освященный хлеб, используют освященное масло, таинство ели освящения, используют вино, как это видно, например, из жития преподобного Серафима Саровского, который приходящим к нему врачевал именно таким образом, отнюдь не заменяя вином, которое он давал приходящим к нему, не заменяя этим святого причастия, а именно подавая телесную бодрость, телесное здравие, то есть исцеляя таким образом по благодати Святого Духа те болезни, которые были в этом человеке. То есть нужен некоторый материальный носитель благодати Божьей, вместилище благодати Божьей, и именно таким образом передается эта благодать нашей телесности. Вот такая закономерность. И дальше после этих великих и чудных событий мы встречаем в истории царя Иезекии события не столь чудное и не столь великое. Событие, которое, как мы увидим, после привело к очень большим последствиям, вернее, было знаком грядущих больших потрясений для Иудейского царства. Начинает совсем недалеко от Иудеи крепнуть и усиливаться Вавилонская держава. И вот царь Вавилонский, Биродах, посылает послов своих царю Иудейскому Иезекии. Вавилон в то время не очень сильное государство по сравнению с государством Ассирийским, но все-таки государство значительно сильнее, чем Иудея. И, разумеется, царь Иудейский Иезекии это прекрасно понимает, и потому так широко раскрывает двери и своего сердца, и своих сокровищ, для того, чтобы всем своим видом, всем своим радушием показать, что действительно он готов всячески сотрудничать с Вавилонской державой и готов стать другом этого большого соседа Вавилонской империи. Он показал все сокровища, провел везде, и ничего не осталось непоказанным, не раскрытым этим послам. И когда они ушли, является пророк Исаия, говорит, что Иезекия поступил неосмотрительно и неосторожно. Не надо было показывать все, а раз он все показал, то это все и будет унесено и вывезено как раз в эту самую Вавилонскую державу. В этом, кроме естественных политических моментов, есть и очень важные духовные, скрываются духовные реальности, которые в первую очередь и заинтересованы мы, чтобы понять духовный смысл событий, которые перед нами разворачиваются. Сокровищница Иудеи, Иерусалим, храм Господень, сокровищность – это то, что скрыто, то, что тайно, то, что не должно быть открыто глазам всех по определению, потому что это и есть сокровище. Его и нужно скрывать, его нужно беречь. И главное сокровище Иудеи – это его вера, это Бог, это завет с Богом. Вот главная сокровищница Иудеи. И эти материальные дары, материальные какие-то сокровища, материальные блага – это всего лишь выражение того внутреннего завета Иудеи с Богом, того внутреннего сердца Иудеи, которое должно быть предано Богу. И вот сокровищница, как некоторое вместилище, комната, в которой вмещены драгоценные сосуды, есть образ сердца и этого народа иудейского, и каждого человека, в котором заключены все сокровища, собственно, сил человеческих, все сокровища души человеческой. И эти сокровища потому и сокровища, что они таковыми являются по благодати Божьей. Все, что мы имеем по-настоящему ценного, это имеем только потому, что Бог это даровал нам. Все, что не даровано нам Богом, не имеет цены на самом деле. Но всякий дар совершенный свыше есть. Он дарован свыше. И потому все действительно и подлинно ценное, что есть у человека, это дары Божьи, это дары благодати, это щедрость Божья. И это знак милости Божьей и знак завета моего с Богом. Естественно, нужно всячески беречь и охранять, потому что эти дары могут легко быть украдены. Потому что, оказывается, я должен свою сокровищницу хранить внутрь своего сердца. Я не должен допускать врагов. Я должен беречь те дары, которые даны мне Богом определенным образом, о чем немало сказано в разных аскетических трактатах. И вот в духовном смысле это означает, что человек может пустить льстивые помыслы в свое собственное сердце, поверить соблазну, поверить врагу, то есть врагам спасения нашего, в этом смысле имеется в виду поверить лукавым и злым помыслам, впустить в сердце какой-то помысел нечестивый, и тогда действительно оглянуться человек не успеет, как вся сокровищница его сердца будет опустошена, и он не найдет ни одного того дара, которым он так гордился и величался, он увидит, что он ни к чему не способен. И об этой тонкости, но очень фундаментальной тонкости духовной жизни написано очень много у святых отцов. Стоит только человеку вознеродить и перестать охранять сокровищницу своего сердца, впустить некий лукавый помысел, как он смотрит, что и молиться он не может, молиться ослабевает, и молитва ослабевает, и поститься он не может, и уныние начинает расслаблять его, и вера его слабеет, приходит сомнение, приходит уныние, которое влечет за собой праздность, расслабленность, желание заполнить образующуюся пустоту внутри собственного сердца какими-то удовольствиями, радостями, человек разрешает себе те или иные удовольствия и постепенно становится страстно ими обладаем. И вот проходит некоторое время, ни одного духовного дара у человека нет, а есть куча страстей, грозящих превратиться в пороки, и все лишь от того, что человек вознеродел и не стал беречь сокровищницу собственного сердца. А с другой стороны, очень важно, что главный враг, который грозится расхитить сокровищницу нашего сердца, главная опасность, откуда нам приходится ждать всегда какого-то подвоха, есть тщеславие. Именно оно быстрее и очевиднее, чем все остальные помыслы и страсти, крадет наши духовные сокровища. Стоит только нам подумать, что все, чем я обладаю, мое. Стоит только погордиться или подтщеславиться, как я хорошо молюсь, как я в этом году усиленно пощусь, как сегодня легко мне было стоять в храме. Благодарю Тебя, Господи. И дальше, и больше, можно погордиться чем угодно, что моя одежда лучше, чем у других в храме, я больше подготовился к этому празднику. Или наоборот, моя одежда такая убогая, я такой смиренный, не то, что все остальные в храме. Я прочитал больше, чем другие, я понимаю больше, чем другие. Я поплакал сегодня больше, чем другие. Я же слышал, что все остальные вздыхают и зевают, а я плакал и плакал, значит, благодать меня коснулась. И человек совершенно незаметно сам для себя начинает тщеславиться и величаться перед самим собой. Он не кричит об этом на перекрестках, ему просто приносит удовлетворение то, что он действительно человек благочестивый, что он не такой, как все, что он чем-то отличается от других. Вот этот помысел расхищает нашу духовную сокровищницу быстрее, чем все остальные помыслы. Не случайно святые отцы говорили, что с помыслом тщеславия бороться всего труднее, потому что нет оружия против этого помысла. Нет, не придумано оружие против этого помысла, только достигнутое в благодати Божьей состояние совершенного смирения делает человека просто неуязвимым от этого помысла. Он облекается в броню смиренно-мудрия, знает самого себя, и даже если он будет видеть откровение или рыдать навзрыд 20 часов, или видеть будущее, он даже в мыслях своих не посмеет подумать, что это ему принадлежит, что это его сокровище. Нет, у него даже мысли такой не возникнет. И вот помысл тщеславия как раз и возобладал царем Езекии, когда он показывал послам царя Беродаха свои сокровища, вот сколько у меня на самом деле много. Нет, он понимал, что это не больше, чем в Вавилоне и не больше, чем в Ассирии. Но как-то, охватив взглядом свои сокровища, он понял, что Бог его не оставил, что Бог с ним, что действительно он Богу угоден. И волей или неволей, поскольку не было у него оружия против борьбы с этой помыслом, тщеславие, гордость, сознание своего величия, и то, как милосерден и щедр к нему Бог, стало проникать в его сердце, а это пагубная страсть. Не случайно мы видим и в евангельской истории у святых отцов, как сильно сопротивлялся сам Иисус Христос желанию свидетельствовать о происходящих чудесах и изменениях, как действительно Он по человечеству всячески избегал тщеславия, показывая, что так должен поступать и всякий, не трубить перед собой, не величаться внутренними дарами и сокровищами, данными нам Богом. Только смиренный человек может действительно неуязвимым сохраниться и никогда не пострадать от этого помысла. Всем же остальным нужна и бдительность, и осторожность. А именно этим помыслом тщеславия легче всего и улавливается человек. Почему же произошло это с Езекией? Но ведь он мог вопросить Бога. Он, привыкший надеяться на Бога, забыл, что в этой ситуации надо послать за Исаией. Надо пойти в храм, спросить, а что можно показать этим послам? А что хочет от него Бог? Как нужно отнестись к этим послам? Но он не подумал об этом. Он забыл о Боге всещедром и не возвал к нему, а просто поступил так, как поступил бы на его месте любой другой человек и любой другой царь, желающий завоевать расположение сильного соседа. И это стало ошибкой для Езекии. И Исаия, явившийся и узнавший, что произошло, как мы уже сказали, он сказал, что все сокровища будут вынесены. В конце концов, любой человек, стоящий на страже собственного сердца, должен помнить эпизод с Иисусом Навином, когда Иисус Навин обходил стан свой перед вступлением в землю обетованную. Он увидел некоего ангела, и он спрашивает его, «Ты кто, наш или от супротивников наших?» И ангел говорит, что он архистратик небесного воинства Михаил. Каждый человек должен научиться любой входящий в него помысел, желание, расположение, порыв, импульс, спросить его: «А ты куда меня влечешь? А ты откуда пришел? Ты что от меня хочешь? Ты кто? Ты наш или ты враг мой?» Вот об этом развлечении помыслов, об этом даре развлечения духов и молится, и желает, чтобы он у всех был, Иоанн Богослов, о чем свидетельствует в своем соборном послании. И пусть у нас нет этих даров развлечения духов, но вопрошать перед лицом Бога: «Откуда мне сие? Что это со мной происходит?» И верю, что Бог, который всякого надеющегося на Него не посрамляет, даст нам тем или иным образом уразуметь, стоит ли нам поступать так, как приглашает нас посетивший нам помысел или некоторый импульс, или не стоит так делать. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.